Дейнерис. Когда битва закончилась, Дэнни пустила серебрянку на покрытое мертвыми телами поле. Служанки и мужик Хаса следовали за ней, улыбаясь и перешучиваясь. Копыта дотракийских коней взрыли землю и втоптали в нее рис и чечевицу, а аракхи и стрелы пожали свой страшный урожай, напоив ее кровью. Умирающие кони поднимали головы и ржали. Раненые стонали и молились. Джакхархан, мужи милосердия, переходили от одного к другому, тяжелыми топорами лишая головы мертвых и умирающих. За ними следовали стайки маленьких девочек. Выдергивая стрелы из трупов, они складывали их в свои корзины. За ними торопились псы, тощие и голодные. Свирепая стая никогда не отставала от Кхаласара. Первыми погибли овцы. Похоже, их были тысячи. Тушки уже почернели под покровом мух. Каждая щетинилась стрелами. Это сделали наездники Кхала-Ога. Дэнни это знала. Ни один из всадников Кхала-Сарадрога не был настолько глуп, чтобы впустую расходовать стрелы на овец, когда предстояло еще убить пастухов. Город горел. Черные клубы дыма поднимались в жесткую синеву неба. Под разрушенными стенами из сушеной земли взад и вперед разъезжали наездники. Размахивая длинными кнутами, они выгоняли уцелевших из дымящихся руин. Женщины и дети из Кхала-Сара-Ога шествовали с угрюмой гордостью, которой их не могли лишить даже поражения и неволя. Теперь они сделались рабами. Но как будто бы не боялись этого. Иначе вели себя горожане. Да не жалела их, вспоминая свой прежний ужас. Матери с бледными помертвевшими лицами тащили за руки рыдающих детей. Мужчин было немного — деды, калеки, трусы. Сир Джорах говорил, что люди этой страны называли себя лхазарянами, но дотракийцы звали их хаэшракхи — ягнячий народ. Прежде Дэнни могла бы принять их за дотракийцев. Та же медная кожа, такой же миндалевидный разрез глаз. Теперь они казались ей чужаками. Коренастые, плосколицые, с чересчур уж коротко подстриженными черными волосами. Они пасли овец и выращивали овощи. Кхалдрога говорил, что их место к югу от речной излучины. Трава до Тракийского моря не предназначена для овец. Дэнни видела, как один из мальчишек вырвался и бросился к реке. Всадник отрезал ему дорогу и заставил вернуться. За ним бросились другие. Ударяя кнутами, они гнали беглеца то туда, то сюда. За спиной мальчишки ехал дотракиец, хлеставший кнутом по ягодицам, пока бедра ребенка не побагровели от крови. Новый всадник бросил его на землю, обвив лодыжку кнутом. Наконец, когда мальчишка мог только ползти, они оставили свое развлечение, наградив жертву стрелой, посланной в спину. Сир Джорах Мормонт встретил ее возле разбитых городских ворот. Темно-зеленый плащ прикрывал его панцирь. Перчатки, поножи и великий шлем отливали темно-серой сталью. Дотракийцы стали дразнить его трусом, когда он надевал доспехи. Рыцарь отвечал оскорблениями. Вспыхнула ссора. Длинный меч столкнулся с аракхом, и самый недовольный из всадников пал на землю, истекая кровью. Подъехав к ней, сир Джорах поднял забрало плосковерхого шлема. «Ваш благородный муж ожидает вас в городе». «С другой все в порядке?» «Несколько порезов», — ответил сир Джорах. «Ничего существенного. Он убил двух кхалов. Сперва кхала Ога, а потом его сына Фога, сделавшегося кхалом после гибели отца. Кровные срезали колокольчики с их кос, и теперь каждый шаг кхала друга сделался еще более громким». Кхал-Ога и его сын делили высокое седалище с ее благородным мужем на том именинном пиршестве, где визирь добился короны. Но это было в Вейс-Дотрак, у подножия матери гор, где все всадники были братьями и все ссоры были забыты. Здесь, в степи, отношения складывались иначе. Кхал-Сар-Ога штурмовал город, когда Кхал-Дрога застал дотракийцев врасплох. Интересно, о чем подумали ягнячьи люди, заметив со своих потрескавшихся сырцовых стен пыль, поднятую копытами их коней. Быть может, несколько молодых глупцов и поверили, что боги, услышав молитвы отчаявшихся людей, послали им помощь. По ту сторону дороги девушка, не старше Дэнни, закричала тоненьким голосом, когда всадник, бросив ее вниз лицом на гору поверженных трупов, вошел в ее тело. Другие всадники спускались с коней, занимали очередь. Такое вот избавление принес Кхал Дрога ягнячьему народу. «Я от крови дракона», — напомнила себе Дейнерис Таргариен, отворачиваясь. Сжав губы и ожесточив свое сердце, она въехала в ворота.
«Большая часть Кхала Сара Ога бежала», — сказал ей сир Джорах. «Однако пленников взяли 1010».
«Рабов», — подумала Дэнни. «Кхал Дрога погонит их теперь вдоль реки к одному из городов на берегу залива работорговцев». Ей хотелось заплакать. Однако она напомнила себе, что должна быть сильной. Это война. Такой будет цена Железного Трона.
«Я сказал Кхалу, что ему нужно повернуть к Мишерину», — сказал сир Джорах. «Там заплатят больше, чем он получит от странствующих работорговцев». Иллирио пишет, что в прошлом году Мишерин посетил Мор, и бордели платят двойную цену за здоровых молодых девиц и тройную за мальчишек не старше 10 лет. Если дети выдержат дорогу, полученного за них золота может хватить, чтобы нанять нужные нам корабли и оплатить услуги матросов.
То девушку все еще насиловали. Долгий рыдающий стон продолжался и продолжался. Дэнни, стиснув поводья в кулаке, повернула голову к серебрянке.
«Пусть они остановятся!» —
приказала она сиру Джораху.
«К Халисе?»
В голосе рыцаря послышалось смущение.
«Вы слышали мои слова!» — сказала она. «Остановите их!»
Она обратилась к своему кхасу на отрывистом дотракийском.
«Чхога! Куара! Помогите сиру Джораху!» «Я не хочу насилия!»
Воины обменялись озадаченными взглядами. Сир Джорах направил своего коня ближе к ней.
«Принцесса», — проговорил он, — «у вас мягкое сердце, но вы не понимаете. Так было всегда. Эти мужи проливали кровь за Кхала. Теперь они получают свою награду».
Девушка на той стороне дороги все еще рыдала. Высокий звонкий говор казался странным для ушей Дэнни. Первый дотракиец закончил с делом, и место его занял второй.
«Это ягнячья девица», —
сказал Куара на дотракийском.
«Она ничто, Кхалисе. Всадники делают ей честь. Все знают, что ягнячьи мужчины любят и овец».
«Все это знают», — подтвердила ее служанка Ири.
«Все это знают»,
— подтвердил Ичхога со спины высокого серого жеребца, которого подарил ему Дрога.
«Но если ее стоны терзают твои уши, Кхалисе, Ичхога положит перед тобой ее язык».
«Я не хочу, чтобы ей причинили вред», — сказала Дэнни.
«Она будет моей. Делай, как я приказываю. Или Кхал Дрога захочет узнать, почему ты отказался исполнять».
«Ай, Кхалисе», — ответил Чхога, ударив пятками в бока коня. Куара и остальные последовали за ним под пение колокольчиков в их волосах.
«Ступайте с ними»,
— приказала она сиру Джораху.
«Как вам угодно».
Рыцарь с любопытством поглядел на Дэнни.
«А знаете, вы действительно сестра своего брата».
«Визериса?» Она не поняла его.
«Нет», — ответил рыцарь. «Рейгара».
И галопом направился прочь. Дэнни услышала крик Чхога. Насильники расхохотались. Один ответил оскорблением. Мелькнул арак Чхога, и голова обидчика слетела с плеч. Смех превратился в проклятие. Всадники потянулись к оружию. К этому времени и Куаро, и Аго, и Ракхара уже были рядом. Она видела, как Аго показал через дорогу на нее, сидевшую на своей серебрянке. Всадники поглядели на нее с холодом в черных глазах. Один сплюнул, другие, недовольно бормоча, полезли на коней. Все это время мужчина, оседлавший ягнячью девицу, продолжал свое дело. Удовольствие явно не позволяло ему обратить внимание на происходящее вокруг. Сир Джорах спустился с коня и оторвал его от жертвы рукой в кольчужной перчатке. Дотракиец упал в пыль,
вскочив с ножом в руке, и умер, получив в горло стрелу ага. Мармонт поднял девицу с груды трупов, набросив на нее свой окровавленный плащ, и повел через дорогу к Дэнни. Девица дрожала, широкие глаза недоуменно озирались. Волосы ее были перепачканы кровью. «Дора, посмотри, не ранена ли она? Ты не похожа на наездницу. Быть может, тебя она не испугается. Остальные за мной!» Она послала серебрянку в проломленные деревянные ворота. Там, в городе, было еще хуже. Многие дома горели, и Джак Хархан занимались своим мрачным делом, наполняя узкие извилистые улицы безголовыми трупами. Они проезжали мимо других сцен насилия, и каждый раз Дэнни останавливала коня, посылала к Хас, чтобы люди ее прекратили это занятие, и забирала себе рабыню. Одна из них, толстая плосконосая женщина лет 40, неуверенно поблагодарила Дэнни на общем языке, однако остальные отвечали угрюмыми взглядами. «Они боялись ее», — со скорбью осознала Дэнни. «Боялись, что она приберегает их для другой участи». «Ты не можешь взять всех себе, дитя», — сказал сэр Джорах, когда они остановились в четвертый раз, чтобы воины Йокхаса могли присоединить новую рабыню. «Я Кхалиси, наследница семи королевств, от крови дракона», — напомнила ему Дэнни. «И не тебе напоминать мне, что я могу делать!» На другой стороне города рухнул дом. Вспыхнул огонь, поднялся столб дыма. Дэнни услышала далекие крики и вопли испуганных детей. Кхаладруга они обнаружили на площади перед квадратным храмом. Над толстыми, лишенными окон стенами из сырцового кирпича набухала одутловатая маковка, похожая на огромную луковицу. Перед ней высилась груда отрубленных голов, уже поднявшаяся выше роста Кхала. Одна из коротких стрел ягнячих людей пронзила мякоть его плеча. Кровь пятном краски покрывала левую сторону его груди. Трое кровных всадников были возле него. Чхику помогла Дэнни спуститься. Живот сделал ее неловкой. Она преклонила колено перед Кхалом. «Мое солнце и звезды ранен!» Арак ударил широко, но не глубоко. Левый сосок был срублен, и полоска окровавленной плоти свисала с груди Кхала мокрой тряпкой.
«Эту царапину, луна моей жизни, нанес мне один из кровных наездников Кхала Ога», ответил Кхал друга на общем языке. «Я убил его за это! И Ога тоже!»
Он повернул голову. Колокольчики в косе мягко звякнули.
«Ты слышишь? Ога и Фога, его Калаку, который стал Калом перед тем, как я убил его!»
«Ни один муж не в силах устоять перед солнцем моей жизни», — проговорила Дэнни. «Отцом жеребца, который покроет весь мир!» Подъехавший всадник выпрыгнул из седла. Он обратился к Хага. Поток гневных дотракийских слов тек слишком быстро, чтобы Дэнни могла понять. Громадный кровный всадник мрачно поглядел на нее, прежде чем повернуться к Халу.
«Перед тобой мага, который едет в Кхасе Кочхаго. Он говорит, что Кхалиси забрала его добычу, ягнячью девицу, которую он мог по праву покрыть».
Лицо Кхала-друга оставалось спокойным и жестким, но черные глаза с любопытством обратились к Дэнни.
«Говори мне правду, луна моей жизни», —
приказал он на дотракийском. Дэнни рассказала мужу о своем поступке на его собственном языке, так, чтобы Кхал понял ее лучше, простыми и прямыми словами. Выслушав, Дрога нахмурился.
«Так положено на войне. Эти женщины стали нашими рабынями, и они обязаны угождать нам».
«Мне было бы приятно, если бы они остались целы», — проговорила Дэнни, не зная, не дерзает ли она на слишком многое. «Если твои воины поднимутся на этих женщин, пусть берут их себе в жены, Дай им место в Кхаласаре, чтобы они рожали сыновей.
Квота всегда был самым жестоким среди кровных. Он и расхохотался.
От овцы разве может родиться конь?
Что-то в его голосе напомнило ей о Визерисе. Дэнни повернулась к нему с гневом.
«Дракон ест и коней, и овец!»
Кхал друга улыбнулся.
«Видите, какой свирепой она становится?»
Сказал он.
«Это мой сын, жеребец, который покроет весь мир, наполняет ее своим огнем. Скачи помедленней, Квота. Если мать не испепелит тебя на этом самом месте, значит, сын ее втопчет тебя в грязь. А ты, мага, придержи свой язык и найди себе другую овцу. Эти принадлежат моей Кхалисе!»
Он протянул руку к Дейенерис, но вздрогнул от боли и отвернул голову. Дэнни чувствовала, как он страдает. Раны оказались куда серьезнее, чем говорил ей сир Джорах. «А где целители?» — спросила она. В Кхаласаре они были двух разновидностей — бесплодные женщины и рабы-евнухи. Знахарки применяли мази и заклинания. Евнухи действовали огнем, ножом и иглой. «Почему они не приглядели за Кхалом?»
«Кхал отослал безволосых прочь к Кхалисе»,
— ответил ей старый Кохала. Дэнни заметила, что кровный сам получил рану. Глубокий порез зиял на его левом плече.
«Среди всадников много раненых», — проговорил Кхал друга. «Пусть они первыми получат лечение. Эта стрела всего лишь комариный укус. А маленький порез превратится в новый шрам, которым я буду хвастать перед своим сыном».
Срезанная кожа открывала мышцы груди. Струйка крови стекала из раны, оставленной стрелой, пронзившей руку.
«Кхалу друга не положено ждать», — объявила Дэнни. «Чхога, разыщи евнухов и немедленно доставь сюда».
«Серебряная госпожа»,
— раздался из-за ее спины женский голос.
«Я могу залечить раны великого наездника».
Дэнни повернула голову. Говорила одна из рабынь, которых она забрала себе. Тяжелая плосконосая женщина, поблагодарившая ее.
«Кхал не нуждается в помощи жен, чьи мужья спят с овцами!»
— рявкнул Квота.
«Ага, отрежь ей язык!»
Ага ухватил ее за волосы и приложил нож к горлу. Дэнни подняла руку.
«Нет, она моя. Пусть говорит».
Ага посмотрел на Квота и опустил нож.
«Я не хочу вам зла, свирепые наездники!»
Женщина хорошо говорила по-дотракийски. Легкое одеяние ее никогда сшили из тончайшей шерсти, украсив богатой вышивкой. Но теперь разодранное, оно было покрыто грязью и кровью. Женщина прижимала оторванный верх к своим тяжелым грудям.
«Я умею исцелять!»
«Кто ты?» — спросила ее Дэнни.
«Меня зовут Мири Маздур. Я божья жена из этого храма».
«Мьега», — пробормотал Хага, крутя в пальцах аракх. Он мрачно озирался. Дэнни вспомнила это слово из жуткой истории, которую ей однажды возле костра рассказала Чхику. Мьегами звали женщин, развлекавшихся с демонами и предававшихся самому черному волшебству — злых, преступных и бездушных тварей, в темноте ночи нападавших на людей и высасывающих жизнь и силу из их тел.
«Нет, я целительница», — проговорила Мири Маздур.
«Целительница овец», — фыркнул Квота. «Кровь от моей крови, прошу тебя, убей эту Миегу и подожди безволосых».
Дэнни не обратила внимания на выпад кровного. Старая такая домашняя с виду толстуха не казалась ей Миегой. «Где ты научилась целительному искусству, Мири Маздур?»
«Моя мать была здесь божьей женой. Она научила меня всем песням и заклинаниям, угодным великому пастырю.
научила делать священное курение и мази из листа корня и ягоды. А когда я была еще молодой и красивой, то сходила с караваном в Асшай, чтобы поучиться у их магов. В этом краю собираются корабли из многих земель, и я жила там, осваивая способы исцеления, знакомые дальним народам. Лунная певица из Джогасанхая обучала меня родовспомогательным песням. Женщина из вашего конного народа научила меня волшебству травы, зерна и коня. Мейстер из закатных земель вскрыл передо мной тело и объяснил мне все тайны, скрывающиеся под кожей.
Сир Джорах Мормонт переспросил.
«Мейстер?»
«Он называл себя Марвином», — ответила женщина на общем языке. «И прибыл из-за моря, из семи земель», — сказал он, — «закатных земель». Там, где люди выкованы из железа и правят ими драконы. Он научил меня их речи.
«Мейстер Вашая?» — удивился сир Джорах. «Скажи мне, божья жена, что носил этот Марвин на шее?»
«Цепь. Столь тугую, что она могла вот-вот задушить его, железный господин. Звенья ее были выкованы из многих металлов».
Рыцарь поглядел на Дэнни.
«Только человек, обученный в цитадели Старгорода, имеет право носить подобную цепь»,
— сказал он.
«Такие люди многое знают об искусстве исцеления». «Почему ты хочешь помочь моему Кхалу?»
«Нас учат тому, что все люди — единое стадо», — ответила Мири Маздур. «Великий пастырь послал меня на землю лечить его ягнят, где бы они ни жили».
Кого-то больно ударил ее.
«Мы не овцы, Миега!» «Прекрати!» — гневно сказала Дэнни. «Она моя! Я не хочу ей вреда!»
Кхал друга буркнул.
«Эта стрела должна выйти из моего тела, Квота!»
«Да, великий наездник!»
— наклонила голову Мири Маздур, ощупывая синяк на лице.
«А твою грудь следует омыть и зашить, чтобы рана не воспалилась».
«Делай тогда»,
— приказал Кхал Дрога.
«Великий наездник», — сказала женщина. «Инструменты мои и мази находятся внутри дома бога. Там целительная сила сильнее».
«Я отнесу тебя кровь от моей крови»,
— предложил Кхага. Кхал Дрога отмахнулся.
«Я не нуждаюсь в помощи мужчины»,
— сказал он голосом гордым и жестким, поднимаясь без всякой помощи. Свежая кровь хлынула из раны, оставленной на груди ударом Аракха. Да неторопливо придвинулась к другу. «Я не мужчина», — прошептала она, — «поэтому ты можешь опереться на меня». Он друга опустил тяжелую ладонь на ее плечо. Приняв на себя часть его веса, она направилась к огромному храму, построенному из сырцового кирпича. За ними следовали трое кровных всадников. Дэнни приказала сиру Джораху и воинам своего Кхаса охранять вход и приглядеть, чтобы здание не подожгли, пока они находятся в нем. Миновав несколько прихожих, они вступили в высокий центральный зал под куполом. Неяркий свет сочился из укрытых над головой окон. Несколько факелов дымили на стенах. Земляной пол покрывали разбросанные овечьи шкуры.
«Сюда!»
— указала Мири Маздур на массивный алтарь. Каменные с синими прожилками бока его покрывали резные изображения пастухов со стадами. Кхал Дрога лег. Женщина бросила горстку сушеных листьев на жаровню, и палата наполнилась благоуханным дымом.
«Лучше, если вы будете ждать снаружи», — сказала она.
«Мы кровь от его крови!»
— проговорил Кохала.
«И мы ждем здесь!»
Кого-то шагнул к Мири Маздур.
«Знахарка! Жена овечьего бога! Знай! Повредишь Кхалу, встретишь ту же участь!»
Он извлек свой нож и показал ей клинок. «Она не сделает ничего плохого!» Да не чувствовала, что может довериться этой простой плосконосой старухе, которую она...
конце концов вырвало из жестких рук насильников.
«Если вы должны остаться, тогда помогите мне», — сказала знахарка кровным. «Великий наездник слишком силен для меня. Держите его, пока я буду извлекать стрелу из его плоти».
Мири Маздур опустила руку, позволив платью открыть ее грудь, и принялась копаться в резном сундуке, извлекая из него флаконы, шкатулки, ножи и иголки. Подготовившись, она отломила зазубренный наконечник и вытащила древко, распевая что-то на певучем языке лхазарина, а потом вскипятила на жаровне вино и облила им рану.
Халдрога ругался, но не пошевелился.
Покрыв рану, оставленную стрелой, пластырем из влажных листьев, она занялась разрезом на груди, намазав его бледно-зеленой пастой, прежде чем вернуть полоску кожи на место. Лишь сомкнув зубы, Кхал сумел подавить крик. Достав серебряную иголку и катушку шелковых ниток, божья жена начала сшивать плоть. Покончив с этим делом, она провела по шву красной мазью и, покрыв его листьями, обвязала грудь Кхала куском овечьей шкуры.
«А теперь ты будешь произносить молитвы, которым я научу тебя. А овечья шкура пусть остается на месте. Тебя будет лихорадить, кожа будет чесаться. А когда исцеление совершится, останется огромный шрам».
Калдруга сел, зазвенев колокольчиками.
«Я пою о моих шрамах, ягнячья женщина».
Кхал согнул руку и нахмурился.
«Не пей ни вина, ни макового молока», — предостерегла она. «Тебе будет больно, но тело твое должно быть сильным, чтобы одолеть ядовитых духов».
«Я Кхал»,
— сказал Дрога.
«Я плюю на боль и пью, что хочу. Кохала, принеси мой жилет».
Старик одел Кхала. «Я слыхала, что ты знаешь повивальные песни», — обратилась Дэнни к уродливой лхазарянке.
«Я знаю все секреты кровавого ложа, серебряная госпожа, и ни разу не потеряла жизнь ребенка», — поклонилась Мири Маздур.
«Мое время близко», — сказала Дэнни. «Я бы хотела, чтобы ты приглядела за мной, когда начнутся роды, если ты не против».
Кхал друга расхохотался. «Луна моей жизни! Рабыню не просят, ей приказывают. Она выполнит твой приказ».
Он соскочил с алтаря.
«Пойдем, кровь моя. Жеребцы зовут, а здесь пепел. Пора ехать».
Хага последовал за Кхалом из храма, но кого-то задержался, чтобы почтить Мири Маздур яростным взглядом.
«Запомни, Миега, от здоровья Кхала зависит твое собственное здоровье». «Как тебе угодно, наездник», — ответила ему женщина, собирая горшочки и флаконы. «Великий пастырь охраняет свое стадо.